Добрый вечер, дамы и господа. Продолжаются эфиры на Эхе Перми. Вы на 91.2 FM. В студии ведущая Нина Соловей. За пультом звукорежиссера Михаил Пьянков. Сегодня 26 апреля. И именно сегодня, ежегодно, в этот день, начиная с 2001 года, отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Генеральная ассамблея Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности на заседании в октябре 99-го, рассмотрев предложение делегации Китая, приняла решение об учреждении этого праздника. И надо сказать, что в последние годы мы довольно часто с вами слышим о спорах, о каких-то разбирательствах, о каких-то историях, которые защищают все-таки и права художника, и права литератора, и вообще права человека на то, что он сотворил благодаря своему интеллекту, благодаря своему творчеству, благодаря своему таланту. Как сделать так, чтобы не претендовать на чужую собственность, не нарушать чужие права и в том числе защитить и свою интеллектуальную собственность. Мы поговорим в этом эфире. У нас в гостях кандидат юридических наук, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края Владимир Куранов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну, я так полагаю, и насколько знаю, в последнее время вы особенно уделяете внимание вот этой сфере адвокатской истории, вернее, юриспруденции, касаемой защиты интеллектуальной собственности, защиты прав, авторских прав тех или иных художников, театров и вообще, чтобы не возникало каких-то спорных моментов. На ваш взгляд, люди сегодня стали более ответственно относиться к тому, чтобы использовать чужие названия, например, использовать чужую музыку, чужие стихи, ну и защищать в том числе и свои права. Вот эта интеллектуальная собственность, она уже стала частью нашей жизни, мы ее научились уважать.
Знаете, я думаю, что еще нет. То есть, безусловно, растет количество споров именно о защите, когда истцом у нас выступает, допустим, автор произведения, музыки, литературы, живописи и так далее. Таких споров стало больше, потому что, когда речь идет о финансах, возможности получения компенсации, Гражданский кодекс предусматривает, в принципе, компенсацию за каждый факт нарушения интеллектуальной собственности от 10 тысяч до 5 миллионов. Понятно, что в основном суды назначают 10 тысяч, да, размер. Угу. Большой размер нужно обосновывать, да, то есть, что это, допустим, очень известный автор, он из-за нарушений со стороны других лиц понес существенные убытки, поэтому для него должна быть компенсация. Поэтому, конечно, 5 миллионов просто так не получить, вот, а 10 тысяч вполне реально.
Ну, то есть, нужно просто доказать, что...
Нужно доказать, что это ваше...
Что человек...
Да, что он автор. Что он автор.
А тому, кто и с того, с кого хотят получить эти, например, там 5 или 3 миллиона, нужно доказать, что вот человек пользовался моей интеллектуальной собственностью и заработал на этом приличную сумму денег, да?
Чтобы обосновать существенный размер компенсации, конечно, нужно доказывать, каким образом человек обогатился. То есть, если он использовал ваше произведение, допустим, ваши стихи в коммерческих целях, продавал или, может быть, использовал в рекламе. Вот. Но, в принципе, если мы говорим о самом факте признания того, что, да, ваши права были нарушены, да, и они подлежат восстановлению, они подлежат защите, вот, для того, чтобы получить минимальную компенсацию, по большому счету, нужно доказать два момента. То, что вы являетесь автором этого произведения, и то, что... это произведение использовалось без вашего согласия. То есть, по большому счету, вы доказываете, что оно использовалось, и уже задача ответчика, задача нарушителя постараться доказать, что он либо это использовал в тех формах, которые разрешены к свободному использованию, с выплаты, либо без выплаты вознаграждения, то есть, конечно, ему сложнее. То есть все-таки автор у нас находится с точки зрения доказывания в более выгодном положении. Но я думаю, что это нормально. То есть человек и так уже пострадал.
А как часто все-таки в последнее время люди обращаются, вернее, по какой причине обращаются о защите своих прав? Они хотят, ну, скажем так, поживиться и получить какую-то сумму, либо все-таки значительное количество людей обращаются с тем, ну, чтобы какую-то моральную компенсацию получить. Все-таки это цель, это финансово обогатиться или цель защитить, ребята, ну, вы используете, там, я не знаю, мои стихи в своем спектакле, но где-то в программке напишите, что это вот я написала, это мое авторство.
Вы знаете, все зависит от объекта интеллектуальной собственности. Mm-hmm. Да? То есть мы сейчас с вами использовали наиболее широкий термин, который охватывает, в общем-то, все в этой сфере, интеллектуальная собственность. А при этом примеры стали приводить только из области авторского права. К интеллектуальной собственности у нас относятся авторские права. У нас относятся, допустим, смежные права. Это права дирижера, права исполнителей, права режиссера-постановщика спектакля. В том числе патенты, товарные знаки – это тоже интеллектуальная собственность. И, естественно, если мы посмотрим на защиту в сфере использования товарных знаков, там речь, конечно, идет о возможных убытках. Да? То есть человек создал бизнес, зарегистрировал бренд, зарегистрировал марку, его под этой маркой знают, есть определенная репутация, есть определенная клиентская база, и тут кто-то, что называется, вдруг откуда ни возьмись, пытается его марку присвоить. Да? Вот. Здесь, конечно, речь пойдет в первую очередь о финансовой сфере. И не столько о том, чтобы обогатиться, сколько скорее компенсировать возможные убытки. Если мы говорим об авторском праве, здесь скорее такой четкой у меня статистики нет, я думаю, что ее и не собрать, нужно с каждым автором, с каждым истцом пообщаться. Вот. Но все-таки в сфере авторского права речь скорее пока идет именно о личных неимущественных правах автора, то есть именно о том, чтобы человека признавали автором, как вы привели пример, указывали в качестве автора, он, может быть, и не против, чтобы его стихи использовали в спектакле.
Да, ему достаточно
он,
того,
он что... даже за, наверное,
да.
И, может быть, даже не претендует на вознаграждение, хотя в праве претендовать. Вот. Но именно признаваться автором, быть указанным в качестве автора, конечно, для человека это важно. Могу сказать по себе, как автор и монографии, и статей. Безусловно, для меня значимо, чтобы мои статьи читали, чтобы на них ссылались, соответственно, указывая фамилию, имя, отчество. И могу сказать по себе, что сейчас ведь очень много, скажем так, не вполне добросовестных сайтов, которые предлагают за плату прислать текст диссертации. Хотя, так, если чуть покопаться, то любая диссертация есть в открытом доступе.
Да,
на самом деле...
Нагуглить.
Даже не обязательно нагуглить, можно и нагуглить. Вот. И я решил с такими сайтами побороться, потому что я не хочу, чтобы за чтение моего текста кто-то взымал деньги, особенно если это не я. Вот. Поэтому одному из крупных игроков на этом рынке я уже написал претензию, это сайт Dissercat. Текст убрали, но я доведу дело все-таки до компенсации. И более того, на своей страничке в Топлинке я выложил условия об открытой лицензии, то есть я подтверждаю, что путем скачивания готов предоставить каждому, кто заинтересуется моим текстом, естественно, в бесплатное, в безвозмездное использование, ну, и понятно, что с указанием авторства.
Ну, Владимир, вы юрист, вы знаете, как себя защитить, вы понимаете, что все должно быть узаконено. Все-таки закон сегодня на стороне тех, кто не просто там, ну, вот там придумали название фестиваля «Монофест», допустим, да, и все, и на этом успокоились. Сайт, фестиваль проходит и так далее. Но ведь это совсем не значит, что в определенный момент, там, я не знаю, в соседнем городе, да или в этом же городе, кто-то создаст фестиваль с точно таким же названием, и я ничего не смогу предъявить, потому что у меня нет патента на это название.
Нет товарного знака. Давайте различать, да? Закон, безусловно, на стороне создателя, на стороне владельца.
Не того, кто... я скажу, подождите, ребята, я же первая придумала.
Но ваша задача в данном случае... То есть, если вы... Давайте вот как
вы скажем... Вы первая родили ребенка, получите на него свидетельство о рождении, да?
Не совсем так. Опять же, у нас разные объекты интеллектуальной собственности. То есть, если вы написали книжку, то вы являетесь автором, и какой-то не требуется дополнительной регистрации с момента того, как эта книга увидела свет. То есть она вышла из издательства, на ней написано «автор Нина Соловей».
И этого достаточно.
Этого достаточно. Если, допустим, кто-то посчитает, что вы украли чужой текст, то ему уже придется доказывать, что на самом деле он писал, вот его рукописи от руки и так далее. Вот. Но для авторских прав достаточно просто факта создания произведения. Написали книгу, вы написали картину. В принципе, вы даже можете ее не обнародовать, вы можете написать книгу, положить ее в стол, да, и по каким-то причинам не публиковать.
Если у вас нет договора с издательством.
Нет, если у вас есть договор с издательством, это другое, у вас возникают определенные обязательства. Если вы писали просто для себя, да, вы можете и не опубликовать, это не значит, что кто-то может прийти к вам, залезть в ящик вашего стола и забрать рукопись, да, и сказать, что это его. Вот. Если мы говорим уже о товарных знаках, то есть когда у нас идет идентификация товара, определенные услуги того же фестиваля, то здесь товарный знак подлежит защите, но с момента государственной регистрации. То есть здесь нужно подать заявку, и вот именно в подаче заявки быть первым. Ну, то есть, допустим, по тому же манифесту, условный союз театральных деятелей Пермского края, допустим. Один из организаторов может инициировать регистрацию манифеста, можно зарегистрировать само слово. Вот. И тогда это слово «манифест» может использоваться во всех шрифтах, цветах и так далее. Можно зарегистрировать, допустим, некое изображение, в которое включено слово «манифест», и здесь мы уже регистрируем такой комплексный товарный знак, и здесь уже важны шрифты, уже важны цвета, и, опять же, по товарным знакам мы всегда регистрируем в определенных сферах применения. То есть, например, вы зарегистрировали «манифест» для использования в театрально-зрелищных мероприятиях. Я по каким-то причинам хочу, производить колбасы и тоже написать тоже «манифест».
Да.
В данном случае я не нарушаю ваши права.
Потому что у меня колбаса.
Нет, колбаса у меня, а у вас театр.
Да.
Вот. Другой вопрос. Вы можете, конечно, вложиться, да, и зарегистрировать манифест во всех сферах, в том числе в колбасах и так далее. Но здесь какой момент? Во-первых, вы очень существенную сумму в виде пошлин внесете.
Поэтому ведь многие не регистрируют.
Вот. А потом второй момент. Вот вы зарегистрировали манифест во всех сферах, да, но используете только в качестве фестиваля. Вот. Я на это посмотрел в течение 3 лет, что вы колбасы-то не производите, и подаю заявление в Роспатент о том, чтобы исключить из сферы охраны товарного знака манифест конкретно, допустим, колбасы.
Здесь мы уже говорим о том, что любому художнику, да неважно художнику, любому творческому человеку необходимо иметь какие-то элементарные юридические, что ли, знания, грамотность, либо обращаться за консультацией. То есть недостаточно того, что ты написал песню, недостаточно того, что ты придумал название, недостаточно того, что ты написал статью, ты все-таки должен понимать и защищать свои права. мы ведь знаем те случаи, когда...
Ну, по крайней мере, знать.
Когда человек писал угу. песни, там, 20 лет он их исполнял, например, Митяев, к примеру, да. А потом, через 20 лет, его продюсер выкупил все права, и оказалось, что он без этого продюсера не может петь свои песни.
Да. При том, что, естественно, он остается автором, здесь мы должны разграничить личные права и имущественные права, то, что называется исключительное право. И получается, да, парадокс, что Митяев, безусловно, признается автором угу. этих песен, и продюсер не может передать эти права с тем, чтобы, допустим, эта песня исполнялась не под именем Митяева, а под именем Васи Петрова. Угу, да? Угу. Вот, то есть все равно автором будет Митяев, но вот именно право на... публичное исполнение в данном случае, в кругу семьи, пожалуйста, в кругу семьи мы с вами можем петь песни Митяева, и никоим образом это не будет нарушать его права. То есть, когда для личного использования, именно в кругу, в обычном круге семьи, то есть, речь идет не о том, что мы с вами, допустим, сейчас соберем всю редакцию «Эхо Перми», еще там моих коллег подтянем, скажем, это наша большая дружная семья. Нет, а просто дома, там, среди родных и близких мы это можем делать совершенно спокойно, на законных основаниях, бесплатно, никоим образом не ущемляя права автора в данном случае.
Как часто вы встречались в своей практике со случаями, когда, как это сформулировать, когда идет, ну, такой немножечко перебор защиты авторских прав, что, ну, вот... Ну тогда что нам? Не петь за столом, не включать радио, не заходить в кафе, где звучит музыка. Я знаю, что очень многие кафе, и есть прям компании, они уже просто берут, чтобы не связываться, и закупают конкретную авторскую музыку, и ее у себя там в кафе крутят. Допустим, там, когда вот это не переходит уже каких-то границ разумного.
Вот я думаю, в вашем примере как раз границы-то и переходят. Потому что, с одной стороны, да, кафе – это уже некое публичное место, тем более это бизнес, да, но...
Но ведь он привлекает в свое заведение тем, что вкусно мясо готовит.
Ну, и когда еще играет хорошая музыка соответствующая, оно тоже приятно. Вопрос, на самом деле... Знаете, сложнее вот в чем. Ведь претензии к кафе обычно предъявляет не автор. Ну, у автора нет там ни времени, ни желания ходить по всем кафе и выслушивать, прозвучали его песни или нет. Ходят сотрудники Российского авторского общества, РАО, которые...
живут за счет этого.
Которые за счет этого живут. И у меня большие вопросы. А вообще, хорошо, они взыскали. Они пришли, они услышали, допустим, там крутится диск Митяева, например. Да? Они это зафиксировали, подали иск в арбитражный суд, выиграли. Вопрос, дальше до Митяева что-то дойдет?
Ну, вот поэтому я знаю, например, огромное количество драматургов, которые и писателей, которые расторгают все отношения.
С РАО.
Потому что они ничего, то есть они видят, что там пьесы идут по их спектаклям, они чего там или 3 копейки получают с этих
пьес. И в данном случае, конечно, целесообразнее, если это востребованный автор, если это востребованный драматург, действительно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да? И ведь в обычной жизни, не связанной с авторскими правами, все-таки у нас обычно истцом в суде выступает кто? Выступает человек, чье право нарушено, вот, а не некий посредник. Есть исключения, когда, допустим, категории... граждан, инвалиды, допустим, то есть кто заведомо в более ущемленном положении, да, в их интересах могут прокуратура, допустим, выступать. Вот, но, как правило, что если вы захотите прийти в суд, да, то вы должны прийти. Вот, а не то, что я услышал, что вас обижают, да, и пошел в суд и говорю, пожалуйста, давайте защитим права Нины Викторовны.
Нет, либо в том случае, Нина Викторовна, я тут слышал, давайте-ка, вот мой гонорар.
Нет, но это тогда я уже буду действовать как ваш представитель в ваших интересах. И все компенсации получите вы. за удержанием, может быть, гонорара. Вот. Но на самом деле, периодически я занимаюсь представительством судей, что называется, пробону. Это давняя традиция российской адвокатуры, вот, когда определенные категории дел человек ведет без гонорара.
Про патенты, вот, да. Товарные знаки, авторское право, смежные права, как результаты творчества и знаний, и все, что имеет отношение к интеллектуальной собственности, мы говорим сегодня в Международный день интеллектуальной собственности. Напомню, что у нас в эфире Владимир Куранов, кандидат юридических наук, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края. Владимир, кроме того, что вы юрист, вы человек, который довольно активно включен в культурную жизнь, театральную жизнь не только нашего города, но там и мира, когда были открыты границы для всех, да?
Хотя бы России на сегодняшний
России,
день.
Хотя бы России, но тем не менее, очень интересно ваше мнение. Иногда я к театрам обращаюсь в силу разных обстоятельств, или театры меня спрашивают, а там, посоветуйте пьесу, посоветуйте современного драматурга, посоветуйте современного автора. И я говорю, вот эта пьеса прекрасная, берите, вот эта пьеса прекрасная, берите, вот это. И на что театры мне отвечают? Ой, нет, этот очень дорогой, это очень дорогая, и там даже дело не в режиссере, но и в режиссерах тоже бывает, но когда театр вынужден отказываться от материала, который довольно там, ну, интересен им с точки зрения художественной, по причине дороговизны. Вот опять же, это возвращаясь к вопросу о переборах, что ли. С одной стороны, пиратство позволяет популяризировать тот или, вид, или иной вид искусства, но пиратство – это все-таки кража, это преступление. С другой стороны, иногда вот такая защита прав и авторские какие-то высокие ценники, они лишают нас возможности знакомиться и там шире понимать современное искусство, например.
Как всегда, у каждой медали две стороны. Угу. Да, и
автор волен.
Ни одно право, конечно, не может быть абсолютизировано, и поэтому у нас есть возможности свободного использования, то есть, допустим, цитировать ту же пьесу при обзорах литературных, художественных, мы вправе, и не нужно спрашивать разрешения драматурга. Естественно, у нас доступ должен быть законный. То есть, допустим, пьеса напечатана, мы прочитали в рамках лекции, скажем, там я могу, вы можете использовать цитаты. Да? То есть речь не идет о том, чтобы мы прочитали всю пьесу и сказали, это одна большая цитата. Все-таки, да, цитирование, по крайней мере, цитирование по отношению к текстам, извините, предполагает некую выборочность. Угу. Хотя не так давно Верховный суд распространил понятие цитирования на фотографии. И уже здесь идет речь о том, о возможности использования фотографий в обзорах. То есть было достаточно громкое дело, связанное с известным блогером и фотографом Ильей Варламовым. Вот, то есть как раз...
Да у нас и в Перми, кстати, много угу. таких дел было уже.
Да, да? Конечно. Просто сейчас вспомнил то, что на ум пришло. Вот. Поэтому всегда... Хочется баланса, вот. Но, с другой стороны, пьеса как продукт интеллектуальной собственности принадлежит автору, вот, и поэтому ну, или договариваться, да, ну, или ждать, пока произведение не перейдет в общественное достояние. Там, 75 лет после смерти автора.
Ну, да. Хороший автор, мертвый автор. Это, конечно, шутки.
Да, всем авторам здоровья, безусловно. Да, 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 да.
Особенно талантливым. К сожалению, время нашего эфира завершается. Если это возможно, можете ли вы дать ну, несколько таких советов, лайфхаков вот для начала, для людей, которые что-то производят ну, в плане интеллектуальной собственности, как им... как сделать так, чтобы их права были не нарушены, и в обратную сторону, что мне, например, там, как режиссеру, как постановщику, как работнику радио не сделать такого нечаянно, хотя я понимаю, незнание закона не освобождает от ответственности, не сделать чего-то такого, чтобы меня потом привлекли и сказали: Нина Викторовна, вы тут у себя в эфире поставили музыку там и так далее.
Хорошо, давайте тогда начнем с авторов. Относительно авторов, закреплять принадлежность произведений вам. Допустим, вы написали книжку, да, по каким-то причинам вы пока ее не хотите публиковать, просто файл с текстом отправьте себе на электронку. Этого, в принципе, уже достаточно, чтобы подтвердить, что на конкретную дату этот текст был в вашем распоряжении.
Да? И сделайте там несколько копий, отдайте родственникам.
Раздайте родственникам, да, в идеале, конечно, чтобы у вас были рукописи, ну или, допустим, файлы в вашем компьютере. Если речь идет, ну, в принципе, и о статьях мы можем говорить, но, скажем, фотографии или какие-то разработки, формулы и так далее, есть еще такой негосударственный институт, называется депонирование. То есть есть организации, их достаточно много, которые, ну, что называется, принимают на хранение произведений, подтверждают, что в конкретную дату им это произведение было передано конкретным человеком. Выдается свидетельство, на сегодняшний день самый крупный это Национальный реестр интеллектуальной собственности, НРИС, они работают в электронном виде, то есть красивое свидетельство можно получить. Это одно из возможных доказательств. Если вы создаете что-то уже в сфере бизнеса, это нужно регистрировать. Да, мы о товарных знаках говорили. И теперь обратная сторона медали.
Что мне сделать так, чтобы не нарушить чьи-то права?
Понимать, что объектов авторского права очень много. Да? Не пользоваться интернетом, то есть не брать фотографии либо музыку, просто скачивая из интернета.
А если брать, то на всякий случай указывать с гиперссылкой.
Смотрите, гиперссылка вещь хорошая, но это не даст защиты. Вы показываете, что вы раскрываете источник информации, но фотография в интернете может, допустим, находиться на так называемых стоковых сайтах, где предполагается возможное открытое...
Типа Pinterest, например.
Да, где есть возможность открытого использования. Вот. А если, скажем, вы просто возьмете фотографию из моего аккаунта, да, не получив соответствующее разрешение, да, вы мои права нарушите. Да. Естественно, если эта фотография мной сделана, не то, что я у кого-то ее тоже стащил, что называется. Вот. То же самое касается музыки. То есть, наверное, в первую очередь мы должны с вами осознать, что объектов интеллектуальных прав их очень много, зачастую это матрешка, да, потому что если мы берем спектакль, он сам по себе объект интеллектуальных прав, он состоит из, допустим, режиссуры, драматургии. Драматургия, то есть пьеса, может быть основана на литературном
там
произведении.
Там и композиторы, там и художники по свету,
конечно.
Там и родственники родственников у родственников.
Вот.
Целая-целая огромная вот та самая
матрешка. Это может быть, что Шекспир написал, Пастернак перевел, да, кто-то сделал инсценировку, тренировку и так далее. Почему я
в общем,
это называю матрешкой?
Имейте в виду, что специально люди заканчивают специальные вузы, имеют большую практику, зовут их юристы, которые могут вам помочь и вас обезопасить. Ну и уважайте труд друг друга, наверное, не обесцениваем работу художников и
конечно, ведь,
креативщиков.
В общем-то, мы все с вами авторы. Пост в Инстаграме или во ВКонтакте это ведь тоже объект авторского права.
Мои вопросы вам – это авторское право?
Конечно. Ваши вопросы, если мы из них сделаем некий перечень, по большому счету, да. Потому что, когда мы говорим об объекте авторского права, мы не оцениваем художественный уровень, мы не оцениваем уникальность. Вот вы построили передачу именно так, вы задали мне вопросы в определенной последовательности. Вполне. Мои ответы, кстати, тоже.
Да, кстати. Спасибо вам большое. Кандидат юридических наук Владимир Куранов был в нашем эфире.
Спасибо.